Я предлагаю начать наше сегодняшнее занятие с молитвы о здоровье нашего члена общины Максима. Ну, я скажу перед этим пару слов, потом мы помолимся, а потом уже перейдем к занятию. Давайте, откроем наше занятие, прочтем Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. В христианстве с самого начала была утверждена практика во всем доверять Господу, потому что Он сказал, что «и дана мне всякая власть и на земле, как и на небе». Вы знаете, что Господь, когда был на земле, Он наложением рук еще как исцелял и различные болезни, и различные одержимости. Мы все знаем, что на самом деле это представительствовало по соответствиям действия божественного порядка по исцелению душ человеческих. Когда Он исцелял эти болезни, они представительствовали Его исцеление внутренних душ. И более того, они фиксировали такое исцеление в Его божественном человеческом. То есть Его природное божественное человеческое по соответствиям в болезнях представительствовало исцеление духовных болезней. А когда оно было прославлено, то эти исцеления природные превратились в исцеление духовное. И с тех пор Он духовно исцеляет души человеческие так, как Он тогда исцелял человеческие тела. Но мы также должны помнить, что Господь, придя в мир, не исцелил всех живших в то время. И более того, были случаи, когда Он не мог исцелять, или когда Он ставил определенные условия для исцеления. Сейчас я хочу зачитать несколько мест из евангельского слова. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сил, сын? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». То есть отечество свое и дом свой – это церковь Господня. Если в церкви нет неверия, то Господь, уж тем более Он их не совершает чудес перед атеистами. Многие атеисты говорят, вот пусть передо мной совершится чудо, и я тогда уверую в Бога. Но Господь таким образом не совершает исцеление. Была известная история, когда там в Африке начали проходить исцеления, так такая вот Плетт писала книгу об этом. И когда он приехал сюда, и собрали целый стадион, и он не мог исцелить. И они, как, почему? Он потом Богу помолился, сказал, вы из этого устроили зрелище. Вы из этого театр устроили, представление. Не было в вас подлинной веры. И вот как описывает Господь евангельское слово исцеление бесноватого. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух его сотряс его, и он упал на землю, и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что сможешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он соделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали: почему же мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. То есть подлинная вера на самом деле приходит после молитвы и поста от зол и лжей человеческих. Это и есть дорога к вере подлинной. Потому что вера даруется изнутри сознания благолюбием или же духовной степени любви Господней. А благолюбие может искореняться только после того, как из человека полностью истреблено все связанное со злом и ложью. Ибо первое благолюбие, как нам известно из латинского слова, это борьба с грехами, как со злами против Господа нашего Иисуса Христа. Без этого условия любая так называемая вера – это всего лишь внутренняя убежденность человеческого сознания в чем-либо. И как бы ни была крепка эта убежденность, скажем, в том, что есть Бог, и что этот Бог Иисус Христос, если нет благолюбия, эта вера тщетна, потому что это убежденность его совести. И более того, люди, одержимые своей совестью, они склонны молиться и напирать своей совестью в молитвах, надеясь, что этим они вырвут у Бога ожидаемое. Но Господь, когда учил нас молитве, говорил следующее: молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ибо многие приходят в христианство в ожидании благ и чудес, которые на них свалятся. В ожидании там какого-то исцеления для своего здоровья, ходят в церкви, ставят свечки или устраивают каламания. И когда не получается получить у Бога, они вырабатывают собственную магию, собственные соби, как это экстрасенсы делают. И когда у них получается исцеление, они говорят: вот, смотрите, Господь одарил нас чудом. А на самом деле подлинное моление Господу о чуде, об исцелении, это моление, когда человек готов, когда он говорит: Господи, я бы хотел этого, но, возможно, я прошу того, чего не знаю. Возможно, я прошу того, что не должно быть по твоему божественному провидению. Возможно, лучше будет, чтобы оно шло так, как идет дальше, для моего духовного благополучия, для духовного благополучия церкви и целой вселенной. Ибо через человека совершается связь мира духовного с миром природным. И здесь нам наиболее ярким примером является моление самого Господа перед своим тяжчайшим испытанием, когда он провидел, что он должен пройти через поношение, через распятие, через смерть. И он тогда, перед этим событием, он пришел с своими учениками и, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть суть молитвы, чтобы не впасть в искушение, чтобы удержаться в мыслях внутренних на добром и истинном. И сам отошел от них на держение камня. И, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо него». Ибо он знал, какая тяжкая его ждет сейчас судьба на последнем этапе его воплощения и перед его просветлением и прославлением. Но потом он говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». То есть, если этого нельзя избежать, значит, да будет воля твоя. Явился же ему ангел с небес тогда и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. То есть, мы с вами сейчас помолимся и передадим все в руки Господа Иисуса Христа, Бога и Творца нашего. А дальше уже, как будет Его святая воля. Поэтому я предлагаю вам сейчас встать и произнести Господню молитву. А потом я возложу руки и призову Господне благословение на Максима. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Да благословит Тебя Господь и да сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и да помилует Тебя. Да обратит на Тебя Господь лице Свое и да одарит святым блаженством мира Своего. Аминь. Давайте еще раз произнесем вместе Господню молитву, думая, обращаясь к нашему Господу с просьбой нашей душевной, дабы помиловал Он и одарил Максима и исцелил его. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Будем возлагать наше упование на Господа нашего Иисуса Христа. И да будет воля Его, а не наша. Как на все будет Его божественное благословение. Аминь. Сегодня я хотел бы наше занятие основать на переводе третьей части преамбулы к статье о священника новой церкви Эрнста Пфейфера, посвященной основным положениям небесного учения Новой Господней Церкви, что есть Новым Иерусалимом. По сути, эта статья была его ответом на статью, опубликованную в журнале, кажется, «Жизнь Новой Церкви», другого выдающегося богослова Новой Церкви, Альфреда Актона, который взял на себя труд разобрать, что же это такое новое появилось тогда еще в всеобщей новой церкви Нового Иерусалима, в его голландской общине. И он разбирал положение, как он, ему казалось, он понимал, что там появилось, он их разбирал для информирования членов церкви о том, что там происходит в этой общине. Но Пфейфер ему ответил, где сформулировал кратко именно для людей, не вовлеченных еще в это движение. В чем же заключается то, что происходит сейчас в Голландии? Две первые части этой, собственно, статья гораздо больше, чем мой перевод. Но мой перевод – это законченная преамбула к этой статье. Дальше уже идут разборы по каждому конечному пункту, который, безусловно, представляет из себя большой интерес. Но там более такое, как бы, частные полемические выступления по каждому отдельному пункту представления вот этого Альфреда Актона. А вот в преамбуле он именно излагает в кратко и в завершенной форме учение веры или же доктрину вот этого движения Дахимлишлир, как они себя называли. Дахимлишлир – это перевод с голландского, означает «небесное учение». То есть они утверждали, что у них в общине началось образование совершенно нового учения церкви или же его подлинно небесной доктрины. Две первых части этой статьи я уже перевел. Она тут есть, где вот эти вот бумажки. Вы их читали или не читали, можете потом взять и почитать все вместе, чтобы иметь представление об этой статье. А сегодня мы с вами перейдем к третьей или же заключительной части этой преамбулы и попробуем ее разобрать по кусочкам. Итак, Пфейфер продолжает. В достойной для упоминания здесь статье священника Теодора Питкерна, посвященной предмету первого и второго образования у человека церкви, опубликованной в январском выпуске журнала «Дахимлишлир» за 1931 год, было показано, что все, что человек получает путем линейного или же аналитического усвоения из латинского слова, относится исключительно к его первому или же сугубо природному образованию, и что он совершенно ничего не приносит с собою в небо из того, что он этим путем оттуда заимствует для своей памяти природной. Там он, или же автор, указывает, что буквальности латинского слова могут быть преподаваемы и изучаемы совершенно кем угодно, точно так же, как и все иные природные научности. Тогда как посредством откровения нам было показано, что внутренний смысл божественного слова не являем совершенно никому, вплоть до его возрождения, и что он и смысл не может быть узреваем никем, как лишь тем, кому Господь откроет его путем внутреннего просветления его сознания. Если говорить о частностях, скажем, тут можно вспомнить, когда в латинском слове говорится, что люди, которые изучили всякие мертвые языки, например, латинский, древнегреческий, древнееврейский, и были большими доками в текстах Ветхого и Нового Завета, но не образовали своего рассудочного путем анализа и синтеза полученной информации, тем более не применили это в жизни. И тут они были докторами богословия, тут их все почитали как знатоков слова. Как говорили, там был такой святой Бернард в католической церкви, о нем говорили, что он знает Бога лучше, чем он сам. Ну, типа шутили таким образом между собой эти монахи-богословы. Так вот, Сведенборг говорит, что там все, что относится к природной памяти человека, усыпляется. Там человек не может вернуть ни своего знания, никаких древних языков, никаких научностей. Но и там никого, главное, не спрашивают, какой веры ты был. Там его спрашивают, как ты жил на земле. И там люди распределяются в соответствии со своей жизнью. Почему, скажем, мусульмане отделены от христиан? Не потому, что у них в памяти другие воспоминания о своем Коране,
в отличие от христиан, у которых там божественное слово. А они жили по своему Корану иначе, чем жили христиане. У них образовалась другая внутренняя духовная любовь. И те мусульмане, которые спасаемы Богом посредством Корана, которых образуется начало благолюбия, потому что они в согласии со своим Кораном борются с грехами, со злами жизни, как грехами против Господа, они входят в небо, но у них свое, отдельное от христиан небо. Не потому, что у них было другое слово, а потому, что у них была другая жизнь. И человек становится словом или же письменами Бога живого только тогда, когда он постиг слово, когда он образовал это рассудочное, подлинное рассудочное, и на основании этого рассудочного изменил свою жизнь. То есть стал жить в согласии со своими рассудочными представлениями слова о том, что такое хорошо и что такое плохо. И лишь после этого Господь, это только начало, это только еще мертвая вода. Но после этого Господь может прийти от его преобразования к его, потому что все до этого это было его преобразование. Если вообще нет преобразования, то человек в том мире теряет память, даже если он тут был высшим богословским авторитетом. Если было преобразование, то есть он образовал в себе рассудочное, в этом высшем рассудочном в нем впервые образуется человеческое начало. Потому что до этого, как это не смешно, человек может быть докой физики, математики, биологии, даже в богословии, и при этом не стать человеком. Потому что, ну, с помощью обычных наук он не может стать человеком, потому что если он изучает физику, то он ее изучает не для жизни, а для получения, там, для защиты диссертации, получения каких-то плюшек от жизни, авторитета. Вот когда человек начинает изучать физику для того, чтобы понять, в чем смысл жизни человеческой, вообще его частной, вот тогда он переходит к образованию того рассудочного, которое служит его преобразованию или же реформированию. А пока он физику изучает исключительно не ради постижения истины, как она есть, пусть даже и научно-философской, а только как инструмент приобретения репутации, приобретения хорошей зарплаты, приобретения ученой степени, он не человек. Только когда в нем образовалось рассудочное, направленное на анализ всего сущего для желания понять о том, как ему правильно жить, а для этого, конечно, богословие подходит лучше, чем физика. Но и богословие может быть использовано как физика только для приобретения степени и достижений чисто материальных. И тогда самый выдающийся богослов, который своими познаниями затмит кого угодно, он не просто не человек церкви, он вообще еще не человек. И в том мире он будет подвергнут опустошениям, низведен до ребенка 3-5-летнего возраста, все его знания будут усыплены в нем из богословия, мертвых языков и так далее, и будет возможность тогда развивать из него ангела. Если такая возможность будет, опять же, я говорю, далеко не всем помогает опустошение, даже если они не образовали все рассудочного. Потому что какое ни есть, а рассудочное всегда образуется у людей, занимающихся теми или иными науками. А вот рассудочный человек уже подвергается опасностью с помощью своего рассудочного подтвердить свои побуждения зла и создать тот план, который невозможно расформировать опустошением. То есть, если человек не образовал рассудочного и не подвергся сейчас опасности превратиться в человека адского, из этого не следует, что он обязательно будет спасен через опустошение. Он может быть спасен через опустошение. Возможно, с большой вероятностью, но это тоже ничего не гарантирует. Это надо четко понимать. Потому что единственный путь спасения – это образование в себе подлинного рассудочного и жизни, то есть преобразование Господом, а потом и возрождение в нем, или хотя бы создание плана для этого возрождения. И вот именно на этом плане об этом и говорит вот статья Питкерна, которая упоминается здесь Пфейфером. И продолжает он дальше. Совершенно та же истина была представлена общественности и в статье профессора доктора Чарльза Ван Оса под заглавием. Чарльз Ван Ос, он как раз из этой голландской общины, из вот этого движения Дахимили Шиллер, под названием «О Плеядах и Орионе», перевод которой был опубликован в журнале «Жизнь новой церкви» за 1929 год. Там было приведено разъяснение внутреннего смысла, содержащегося в цитате из книги латинского слова «Краткое изложение учения новой церкви», где было сказано: «На основании всего моего опыта и, следовательно, по свидетельству с небес, могу уверенно заявить, что невозможно обрести ни одной подлинной сущей истинности богословской ни из какого источника, как лишь от единого Господа, и что обрести такую истину из какого-либо иного источника также невозможно, как приплыть под парусом из Англии или Голландии к Плеядам или доехать верхом из Германии к Ориону на небе». Там, говорит доктор Ос в своем разборе этого места, под Англией и Голландией и Германией во внутреннем смысле латинского слова были обозначаемы первые или же природное состояние сознания у человека церкви, которые формируемы у него в сознании посредством научностностей из латинского слова, природном восприятии у человека. А под Плеядами и Орионом в небе там были обозначаемы подлинные сущие истинности и блага церкви, порождаемые Господом в духовной степени восприятия человеческого сознания посредством научностностей из латинского слова. Ибо оное с очевидностью имеется в виду там под словами, что невозможно обрести ни одной подлинной сущей истинности богословской ни из какого иного источника, как лишь от единого Господа. Ибо смысл буквы латинского слова без оживотворяющего оной в сознании Духа Господня с очевидностью не является сам по себе непосредственно Господом, но тогда есть лишь как природное тело, лишенное духа. Вспомните, как в «Тайнах небесных» было сказано, что смысл буквальное слово – это как тело, лишенное духа. И как тот же Павел говорит, что лишь дух оживотворяет, а буква мертвая убивает сознание. В подлинном значении этого места из книги латинского слова «Краткое изложение» является то, что столь же невозможно обрести подлинное истинное сущее непосредственно из смысла буквального латинского слова путем линейного усвоения оного умом природным, как невозможно пешком взойти с поверхности земной до уровня природного звездного неба. Ибо то, что человек своим умом природным усваивает из этой буквы, оное познание в его сознании тогда остаются всего лишь научностностями истинного сущего совершенно общего плана, хотя при этом в самих себе оное познание и действительно являются подлинными божественными сущими истинностями. И поэтому посредством всего вышесказанного здесь снова являем для ясного постижения и однозначно подтверждаем совершенно фундаментальный закон последовательности наития Господня из высших степеней сознания тварного в его низшие степени здесь, а именно, что подлинно истинное сущее отнюдь не втекает в сознание посредством одного лишь линейного постижения буквы слова, но что оное постижение может не зайти туда исключительно лишь изнутри сознания или же от Духа Святого. Вот тут вот утверждение, что буква слова сама в себе является истиной Но в сознании человека не может быть истины. Что тут имеется в виду? Когда буква слова через пророка излагается, то она формируется из представлений в сознании пророка, а эти представления в сознании пророка – это представления ангельские, но на самом деле Господне в сознании ангела, который ассоциирован с сознанием пророка. Скажем, вот в Ветхом Завете буква надиктовывалась пророком непосредственно. Ангел исполнялся, небесный, исполнялся Господа и надиктовывал пророку. Вспомните, как вот из куста с Моисеем говорил ангел, в котором присутствовал сам Иегова Сущий. В Новом Завете все истинности говорил Господь. И в сознании Господа эти истинности были божественными, то есть его представления были божественные. Они формировались в виде природных слов, которые там запоминались, записывались учениками, потом попали в слово Нового Завета. И в самом Господе они были божественными. Но когда современный человек берет и читает, скажем, слово на том языке, на котором он понимает, в нем тоже возникают представления. Но эти представления из его соби. Даже атеист может читать божественное слово, и он будет читать его на уровне, скажем, вот Ветхий Завет, на уровне еврейского исторического дневника, записи и хроник, и говорит, вот смотрите, это описывается древние там иудеи, ходили там, делали то. Его представления чисто природные. Они не имеют с божественностью истинности этого слова ничего общего. Потому что буква, то есть набор образностей, представительствующих по соответствиям божественную истину, он в себе по соответствиям божественен. Но у человека в голове возникают ответные представления, которых ничего нет от божественных соответствий. Когда он читает там про Исаака, Иакова, он думает о людях Исааке, Иакове, там, о человеке Моисее. Даже о Господе Иисусе Христе он думает только как о человеке. И поэтому в его представлениях божественное слово не только не божественное, а это лишь природные историчности, которые он верит или вообще считает по басенками, которые там кто-то придумал. Но с истиной она не имеет ничего общего. Ибо истина божественного слова, она вневременна и бесконечна. Она не зависит от того времени, в которое человек его читает. Оно вневременно и бесконечно в небесном сознании Господа, который через ангелов его изложил. А вот сознание человека – это может быть набор представлений, связанных со временем, пространством и его собью, которое есть воплощением его любви собственного, любви чувственного и мирского, регламентированной временами и пространствами, которые с истиной этой вообще ничего общего не имеют. Хотя вроде бы, как говорится, читает он книгу, которая называется «Божественное слово». В церкви известно, что всякое непосредственное познавание в последней или же природной степени сознания напрямую определяемо как наитием из мира духовного, так и линейным притоком чувственных постижений из мира природного. То есть вот это то место, где в течение из мира природного вот эти буквальности, образы книжки встречаются с наитием из мира духовного. Если это наитие происходит из соби человеческой, то есть из ада, то его соответственные представления формируются адскими, то есть проистекающими из его адской падшей соби. Во всем, что здесь говоримо, как в предшествующем, так и в последующем, относительно непосредственно линейного познавания, онное утверждение полагаемо совершенно самоочевидно. Ибо во всяком непосредственном познавании присутствует видимое наитие извне, которое обращаемо в действительное наитие из Духа Святого, когда Господь обретает для себя обиталище в сознании у человека. Но качественно наитие из Духа Святого напрямую зависит именно от качества доброго сущего в человеке, и затем от качества открытия раздельных степеней сознания в нем. По каковой причине духовное, природное, истинное сущее, природной доктрины, духовное истинное сущее доктрины духовного качества и небесное истинное сущее доктрины небесного качества между собой совершенно различны. То есть, когда человек читает слово, вот вспомните, в латинском слове сказано, что когда дети читают слово, у которых еще нет своих собственных представлений, то ангелы, через них прозирая слово, присутствуют в этом чтении своими собственными ангельскими представлениями. Дети находятся в самых примитивных представлениях образности буквы, но у них нет представлений осмысления этой буквы, которые бы мешали, которые бы затеняли бы ангелам эту образность буквы внешней. И поэтому, когда дети читают, ангелы постигают через них слово, хотя детям это и не присваивается. Вот это вот очень важно. И лишь когда человек вырастает из детского возраста, если он не создал собственных противоположных истинных представлений, и он начинает жить по слову взрослой жизнью, имеется в виду не дети даже такие, ну, обычные, а человек церкви как дитя. Когда он впервые приходит, он как дитя приходит к слову. А потом он может или начать жить по нему, и тогда ангелы, читая через него слово, будут присваивать ему свои собственные духовные или даже небесные представления, превращая его природное представление в представление духовно-природное или же небесно-природное. Или если он сформирует свои собственные представления и свои особи, то тогда он будет формировать в себе человека адского, ибо слово представительствует по соответствиям божественное человеческое Господа, из него формируется человеческое у всякого человека, который через слово сформировал в себе рассудочное. Но вот качество этого человека зависит от того, какие представления через доброе или злое жизни воплощаются в реальные деяния действий его в самом внешнем или же в мире, самого внешнего сознания, которое для него представительствуется как его жизнь в мире. То, что истинное сущее, точно так же, как и доброе сущее, втекает во внутреннее сознание из внешнего постижения в сознании природном, это совершенно очевидно из следующих извлечений из книги «Тайны небесные», где сказано было: «Сущие истинности, прежде изначально насажденные в сознании, впоследствии как бы искореняемы оттуда, и затем, насколько человек в состоянии быть возрожденным, свет истинного сущего из доброго сущего вводим туда у него от Господа путями исключительно внутренними. Именно доброе и истинное сущее и есть тем, что приводит в порядок все принадлежности в сознании природном, ибо оные втекают туда исключительно изнутри сознания. Всякое истинное сущее из доброго сущего исходит исключительно от божественного человеческого Господа. Ибо сущие истинности могут исходить от кого угодно, но истинное сущее, происходящее от доброго сущего, может исходить исключительно от Господа Единого и, следовательно, исключительно от пребывающих в добром сущем от Господа. А также и из следующего места в книге латинского слова «Апокалипсис открытый», где было сказано: «Всякое истинное сущее и слово, насаждаемо в человеке церкви от единого Господа посредством неба». То есть изначально насаждаемые сущие истинности, они насаждаются в человека из представлений его соби. Да, представления его соби, в отличие от в мире, они формируются из его мирского опыта. А когда он читает слово, они формируются у него из образного ряда буквы божественного слова. Но эти сущие истинности тогда в нем, происходя не от доброго, являются по сути ложностями. Они во внешней форме как бы истинности, а внутри исполнены лжи и всяких хищений. Вот как латинское слово приводит это яблоко из воска, которое снаружи выглядит как нормальное яблоко, вкусное такое, замечательное, а внутри всякий шлак, сера и так далее. И вот эти-то первоначальные истинности, человек для чего они насаждаются? Для того, чтобы человек поверил, что есть какой-то творец, что этот творец требует, чтобы он жил по его заповедям. И что вот эти-то заповеди. И тогда для человека духовный смысл слова даже не открыт в этих заповедях. Потому что когда он начинает жить по ним, то есть исполнять эти заповеди, он их исполняет не по духовному побуждению, а по побуждению чисто природному. Он боится за свою шкуру, он боится за свою посмертную судьбу. Он боится, что Бог его накажет. Он верит, что Бог злой. Он как пан уходит на панщину отрабатывать вот этот вот ежедневный урок. Он ревет, стонет, но делает чисто из страха. И вот эти представления о Боге, как о наказующем господине, который клал, берет, где не клал, и принуждает тебя делать, что ты не хочешь, совершенно непонятная для тебя польза, вот это есть те ложные представления, или же сущие истинности не из доброго, которые могут быть использованы для преобразования тебя, вот как мертвая вода для сращивания тела. Но они еще не являются подлинными истинностями из доброго, сущими. И вот когда человек переходит от преобразования, когда его тело срослось, куски отдельные срослись, человеческое как бы мертвое тело, оно должно было быть побрызгано живой водой, то есть излиянием изнутри наитие Духа Святого. Если он стяжал какое действиями добрыми в мире, неправедными, себе праведное доброе Господне или же внутреннюю любовь благолюбие, она тогда пребывает в его мышлении, но она еще не стала его волительным. Становится оно волительным, когда изнутри происходит истечение сияния от доброго света истинного, и меняются его представления. То есть человек может жить, выполнять заповеди, отрегаться зла от Господа и еще не быть возрожденным и оживотворенным. То есть в ад попадают как раз те, которые были очень религиозными. Потому что остальные, те нерелигиозные, они как дикие животные. Их опустошают, потом низводят до детского возраста, поднимают вот эти вот остаточности, которые в них... Но они дикие животные. А те, кто живут по слову, они люди. Но их первые представления, они не являются истинностями оживотворенными. И поэтому они люди адские. Вот вспомните, из кого состояло то первое небо, которое Господь рассеял после второго пришествия. Они состояло из людей, которые внешне жили по законам общества, по законам религии. Потому что те, которые совершали зло, они или подверглись потом опустошению, или пошли в ад непосредственно. Потому что они подтвердили зло всерассудочно. Но атеист не может подтвердить зло религиозно-рассудочно. Даже если он его подтверждает, он его подтверждает природно-рассудочно. И это еще может быть опустошено, хотя и с гораздо большим трудом, чем просто дикое человеческое существо, которое совершает зло по внутренним побуждениям, не анализируя и не утверждаясь в нем. Вот как всякие наркоманы, там, такие, ну, вот, всякие отморозки, такие простые преступники, что называется, быдловатого типа, в отличие от тех, которые уже продумали свою идеологию и свое поведение. Но вот это вот первое небо перед вторым пришествием Господним, оно состояло из людей религиозных. И вот над ними-то совершился суд. И вот эти-то люди пошли в ад, потому что они жили во внешнем добром, не из внутренней любви добра духовной, которая в них они не дали все развиться, а из представлений адских, то есть боязни за свою шкуру, репутацию, наказание от общественных законов и так далее. Из предшествующего всякому может стать совершенно очевидным то, что под подлинными истинами, сущими в слове, никогда не разумеем мы те истины, которые человек посредством прямого и линейного познавания извлекает для себя из смысла буквального латинского слова. Второе весьма сильно отличается от первого, ибо подлинные сущие истинности порождаемы в человеке исключительно изнутри его сознания, от единого Господа. Истины буквы латинского слова есть истинами слова в последних сущих его. Но вот подлинные сущие истинности Церкви есть сущими истинностями, порождаемыми в сознании изнутри, от Духа Святого. Подлинные сущие истинности Церкви в книге «Тайны небесовой» описываемы были следующим образом. Человек, возрождаемый и обращаемый в духовного, сначала ведом через истинное сущее к доброму сущему, ибо человек совершенно не может познать, чем именно является доброе сущее духовное, или же, что то же самое, христианское доброе сущее, как лишь исключительно посредством истинного сущего, или же посредством доктринального сущего, происходящего от слова. И лишь таким образом он и бывает затем вводим в доброе сущее. То есть вот эти вот как бы неправедные истины, они служат для введения в праведное состояние доброго, если человек за ними следует. Вспомните притчу о неверном управителе, которого господин похвалил за то, что он неправедным добром, потому что он фактически за счет господина обеспечивал свое будущее. Но господин о нем сказал, что похвалил и сказал: да, сыны века в своем роде догадливее сынов света. То есть он не назвал его сыном света, этого неправедного правителя, а сыном века своего. Вот эти вот люди, которые живут сущими истинностями слова, но не от доброго, происходящего в их сознании, они и есть вот эти сыны века, которые в своем роде умнее сынов света в своем стяжании этим неправедным богатством. Другой вопрос, что это богатство потом им не идет в богатство духовное, а только в богатство века сего. Впоследствии, уже после того, как он, человек, был введен в доброе сущее посредством истинного сущего, то есть в подлинное через неподлинное, он более не ведом посредством истинного сущего к доброму сущему, но наоборот, посредством доброго сущего к истинному сущему. Ибо он тогда из доброго сущего в сознании своем не только презирает те сущие истинности, которое он ведал прежде, но также из доброго сущего в своем сознании он производит затем также и совершенно новые сущие истинности, каковы он не ведал, да и не в состоянии был ведать прежде введение в доброе сущее во внутреннем своего сознания. То есть, когда Господь ввел его внутренне в доброе сущее, исходящий оттуда свет небесный просветляет в нем и те неправедные сущие истинности, которые были его в сознании. Они как бы, они не искореняются из его памяти природной, но они изнутри как бы преобразуются. Это, скажем, вот у тебя был стакан, наполненный всякими нечистотами. А ты его выплеснул нечистоты, тщательно помыл, отполировал изнутри и снаружи. И он превращается в чистый стакан, куда затем наливают замечательное, прекрасное вино. То есть все те прежние его сущие истинности, которые были в нем неправедны, через это обращаются праведные. Но затем он начинает постигать те подлинные сущие истинности от доброго, которые он не мог до этого постигать в принципе, которые в нем не удержались бы. То есть он из внешнего смысла Священного Писания начинает внутренне в сознании в своем входить в его внутренний духовный смысл, в который он не мог войти до этого по определению. Ионные сущие истинности или же новые сущие истинности весьма сильно отличаются от тех сущих истинностей, которые он ведал прежде. Ибо те сущие истинности, которые он ведал прежде, были в его сознании весьма слабо оживотворяемы. Но те, которые он обретает впоследствии от доброго сущего себя, оны оживотворяемы в его сознании добрым сущим. Ибо посредством онного истинного сущего доброе сущее тогда плодоносит в природности сознания и таким образом производит там те бесчисленные сущие истинности, в которых тогда внутренне обретается доброе сущее в степени природной сознания. Из этого совершенно очевидно, что именно здесь разумеемо под новым истинным сущим из духовного доброго сущего в сознании у человека. Подлинные сущие истинности Церкви были представительствуемы в Ветхом Завете сынами Израилевыми. Порождение в сознании онных сущих истинностей было описываемо в книге «Тайны Небесные» в толковании на стих 7 первой главы в книге «Исход» следующим образом. «И сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то». Пока Церковь устанавливаема бывает в его сознании, человек пребывает в сущих истинностях, и посредством онных доброе сущее возрастает там. Но после того, как Церковь уже утвердилась у него в сознании, человек затем пребывает в добром сущем, и из этого доброго сущего уже пребывает также в сущих истинностях, которые затем у него в сознании непрерывно возрастают. Весьма слабо, пока он живет в мире природном, ибо здесь его отвлекает забота о пропитании и облачении, а также и о всяком ином оном же. Но в жизни иной неисчислимо. И таким образом онное возрастание в сущих истинностях происходит у него там уже непрерывно, в целую вечность. Ибо премудрость, происходящая от божественного сущего, в сознании бесконечна. И таким вот образом ангелы совершенствуемы непрерывно, а также и все те, кто становится ангелами. Вспомните, как в книге о небе и об аде говорится, что когда человек переходит из состояния природного своего существования в состояние духовное, то есть когда он умирает в мире природном, а воскресает в мире духовном, то он как бы выходит из тени. Потому что тут человек живет, я извиняюсь, как свинья в хлеву, упершись рылом в корыто, которым он хрум-хрум-хрум. Одни, так сказать, пожевывают, другие увлекаются, но все равно всем надо питаться, и всем надо в этом корыте разбираться, всем надо как-то в этом свинарнике устраиваться с другими свиньями, как-то с ними делить свое корыто. И все это отвлекает. Вот именно поэтому многие стремились стать отшельниками, анахоретами, уйти от всего мирского. Но проблема заключается в том, что человек может стяжать доброе, только живя в обществе. Да, отшельник, казалось бы, не заботится об одеянии. Все равно ему нужно пропитание. Даже самый какой ни на есть отшельник, он должен питаться. Только он питается, он не делает, не зарабатывает себе пищу, а он ходит и ему подают, правильно? Но по большей части, хорошо, если этот отшельник занимается внутренней работой и что-то внутри себя делает. Но большинство этих, так сказать, пропитывающихся отшельников, они просто как бы отстранились от мирского и наслаждаются своим ничего не деланием. К сожалению, это и так происходит. А когда человек в мире, когда он должен работать на пропитание, что-то делать, он общается с другими людьми, и он обшлифовывается о них. И в этом, так сказать, общении, если он верующий, религиозный, и в этом общении стремится все основывать на заповедях слова, он истяжает себе те подлинные внутренние истинности от доброго, если оно в нем уже насаждено Господом. Которых вроде немного. Помните, вот горчичное зерно, которое меньше всех остальных. Но когда все остальное засыхает, все вот эти заботы мирские и так далее, то в нем прорастает это горчичное зерно. Он как бы выходит из тени на свет в том мире. И затем даже в самом малейшем горчичном зерне истинного сущего, доброго сущего, содержится бесконечность и вечность Господней, ибо оно происходит от вечного и бесконечного Господа. Даже одна единственная истинная сущность Господа, засеянная в сознании человека, затем может в целую вечность развиваться в нем. Но чем больше таких истинных сущностей, то есть, тем больше его амбар пшеницы, тем каждая из них, прорастая вечность, тем разнообразнее и полнее его ангельская жизнь вечности. И тем полнее он может пребывать в небесных истинностях, блаженствах и удовольствиях своего неба, которое Господь построил, то есть, засадил здесь в нем, как он засаживает свое поле пшеницы. И вот когда он собирает урожай, чем полнее этот урожай, собрали ли одно зерно, 10 зерен, меру зерен, полный амбар зерен. Вот эта разница, чем люди отличаются в том мире друг от друга. Качеством зерна и его количеством. И чем же тогда являются те самые сущие истинности, которые неизмеримо возрастают в сознании у человека, становящегося ангелом, посредством которых он затем непрерывно совершенствуем в целую вечность? Являются ли оные тогда лишь непрерывно возрастающим количеством тех научностностей в памяти природной, которые он приобретает посредством линейного изучения смысла буквального в латинском слове? Или же оные тогда являются теми духовными сущими истинностями, которые порождаемы в его сознании посредством непрерывного возрастания и совершенствования доброго сущего там? То извлечение из латинского слова, которое было только что здесь процитировано, а также и приводимое выше из номера 5804 в «Тайнах небесных», не оставляют для нас ни малейшего сомнения в этом. Да, совершенно истинно то утверждение, что буква латинского слова в себе самом совершенно бесконечна, содержа в себе полноту истинного сущего, и что в любом, даже самым отдаленнейшим будущим, оное слово всегда будет неисчерпаемым основанием для любых возможных помышлений человеческих и ангельских, и что оно никогда не сможет быть исчерпано полностью никаким возможным познанием во веки вечные. Но, тем не менее, очевидно, что качество совершенства сознания у человека – отнюдь не относится исключительно к непрерывности возрастания его линейных постижений истинных природной из буквальности латинского слова, но относится к области духовного плодоношения и умножения всего доброго и истинного сущего в человеческом сознании, происходящем там от Господа Единого. Ибо да, буква латинского слова, она достаточно измерима и конечна. Вот если мы возьмем все образности там, возьмем все его историчности, которые он описывает там про церкви, там, протестантские, католические, про разные религии, даже его космогонические концепции, теоретически его можно изучить, описать, зафиксировать и сдать в архив, ну, достаточным количеством исследователей за, ну, там, ну, пусть даже за 100, за 200 лет. Оно не может развиваться. Вот оно будет повторяться, зачитаться какие-то диссертации и так далее. Точно так же, как, например, были там вот есть финансы, и постоянно они заново на английском языке, вот они их перевели в свое время на английский язык, все книги. Теперь они их по третьему разу их переводят, и каждый переводчик старается. Но текст-то конечен, то есть можно варьировать до бесконечности эти переводы. Но остается то же самое по обозначению, и то же самое по образностям чисто природным, которые там заключены. Но когда это писалось, это конечный текст, он представительствует по соответствиям, что внутренние истинности духовные и благо небесное, божественное, которые в сознании Господа Иисуса Христа были засеяны во время Его первого пришествия, которые были зафиксированы природными представительностями по соответствиям Слова Нового Завета, но остались сокрытыми от постижений человеческих, и которые были явлены через Эммануила Сведенборга в образностях, конечных образностях рассудочного постижения, но за каковыми образностями стоят совершенно бесконечные божественные представления Господа Иисуса Христа в самом себе. И вот это слово не может быть исчерпано во внутренних постижениях. Вот как в «Тайнах небесных» слово описывается в виде сада, в котором, скажем, растут яблони. В каждом яблоке есть что? Семена, правильно? Если их засадить, то из этих семян вырастают новые яблони. И эти яблони приносят новые плоды. И так этот сад уходит, ну, может размножаться до бесконечности и вечно. Вот что такое подлинное небесное учение церкви в сознании у человека. Когда он, уходя из природного восприятия, входит в восприятие внутреннее духовно-природное. И вот там Господь до бесконечности размножает учение церкви, и он порождает все новые и новые постижения оттуда, которые он затем фиксирует в виде конечных природных доктринальностей, которые и называются доктриной церкви. Тогда, продолжает дальше Пфейфер, как те подлинные сущие истинности, которые бывают порождаемы в сознании человеческом из доброго сущего от Господа, представительствуемы в слове сынами Израилевыми, научности же, извлекаемые из буквы латинского слова, представительствуемы там Египтом и египтянами. И если человек упорствует в накоплении у себя в памяти природной исключительно собственно он их научностностей, без одновременное востяжание подлинных сущей благости и истинностей, происходящих от доброго сущего, порождаемых у него в то же самое время, то затем сущие истинности церкви у него в сознании, тогда постоянно попираемы и угошаемы, что и представительствуемо в слове, попиранием сынов Израилевых египтянами. То есть, если человек концентрируется только на образностях смысла природного латинского слова, более того, если он отрицает саму идею того, что там может быть некое внутреннее постижение, если он превращается в начетчика, если он, скажем так, утверждение, что доктрина должна быть извлечена из слова и подтверждена слово, оставляет только в извлечении ее из смысла буквального латинского слова и подтверждением же образностями смысла буквального, то все внутренние духовные откровения в его сознании попираемы. Ему не может открыться ничего нового. Опять же, как я не раз приводил этот пример, человек без компаса и без ориентации по звездам, он обречен, как раньше плавали возле берега. Только чтобы вот берег вот тут был под рукой. А если тебя вдруг унесет в открытое море, ты все, пропал. Там ты не знаешь ни как ориентироваться, ни куда плыть. Вот эти плеяды, вот эти звездные созвездия. Вот раньше, пока не было компаса, как люди ориентировались по звездам? То есть, во-первых, чтобы должно было чистое небо, то писали по соответствиям чистое сознание. То есть облака – это буквальный смысл слова. Когда ты прозираешь, они развеются, этот буквальный смысл, то воссияивает солнце и звезды, по которым ты можешь ориентироваться в море и даже в океане. А когда этого нет, все затянуто, или даже если оно не затянуто, но ты не разбираешься в созвездиях, то ты обречен плавать возле берега, иначе для тебя это верная смерть. Попытаться отдаться на волю течения и ветрилам и выйти в вольный океан. Вот как сыны египетские попирают сынов Израилевых в сознании у человека церкви, если он очень привязан именно к смыслу буквальному Латинского Завета и не хочет ничего слышать о его смысле внутреннем или духовном. Даже не хочет признавать его существование. Ладно, он сам в него не входит, но если он еще и отрицает его существование, то эти сыны египетские полностью замыкают его сознание в чистых образностях смысла буквального Латинского Завета. После всего вышепредставленного совершенно невозможно и вообразить, чтобы хоть кто-либо продолжал бы утверждать, что оные научностные истины из смысла буквального слова, о которых в вышепроцитированном номере 90-25 из «Тайн небесных» было сказано, что они весьма отличаются от тех истинностей веры, которые составляют подлинное учение в церкви, чтобы оные научностности там, означают лишь истины буквальные Старого и Нового Завета, и что истины сугубо природные в букве Третьего Завета и есть, собственно, подлинными духовными сущими истинностями Церкви. Но если таковое все же произойдет, если он будет так утверждать, то пусть тогда утверждающие оное прочтут в латинском слове то утверждение, что сущие истинности учения Церкви извлекаемы в сознании, из сущих истинностей буквальных слова исключительно посредством разъяснений оных буквальностей, а также и то, что было сказано в продолжении этой же самой цитаты там, где было сказано: «Да будет известно, что подлинное учение Церкви есть то, что называемо здесь смыслом внутренним слова, то есть внутренними духовными представлениями, пребывающими в раздельной степени по отношению к букве латинского слова. Ибо именно в этом внутреннем смысле и обретаются те сущие истинности, которыми владеют ангелы в небе. И среди священников, и среди простых людей в церкви есть те, кто учат и кто научаемы сущим истинностям церкви из буквального смысла слова. И есть те, кто учат и кто научаемы посредством учения, извлеченного в просветлении от Господа, из слова и называемого учением веры в церкви. И последние весьма отличаются от первых в постижении. Те, кто учат и кто научаемы исключительно из смысла буквального слова, без взирания к учению церкви, как к своему проводнику и наставнику, оное постигают исключительно то там, что относится к человеку внешнему, тогда как те, кто учат и кто научают посредством подлинного учения, извлеченного в просветлении от Господа, те разумеют также и предметности, относящиеся к человеку духовному или же внутреннему. Причина же этому та, что слово в смысле внешнем или же буквальном природно, но в смысле внутреннем духовно. И предыдущий смысл в слове называем облаком, а последующий – славой Господней в этом облаке. То, что Латинский Завет в своем смысле буквальном природен, оное было вполне исчерпывающе показано священником Всеобщей Новой Господней Церкви Хаятом в сериях его проповедей, посвященных этому вопросу. И многие ведущие мыслители в Новой Церкви выразили свое согласие с этой истиной, что также можно увидеть в приведенных автором обозреваемого здесь труда цитатах из журналов «Известия Новой Церкви» и «Жизнь Новой Церкви». То есть у нас тоже вот я перевел несколько проповедей Хаята из его, так сказать, второй серии проповедей, как раз посвященной. У него была первая серия, которая была опубликована, а вторая была опубликована уже только в Новой Господней Церкви, где он последовательно свою паству подводил к той идее, что в латинском это слово – это подлинное слово Господне, и в нем есть и внутренний смысл, и внешний смысл. Это, кстати, вот с чего началось знакомство с этими идеями у Питкерна, у Пфейфера и молодых священников, которые потом создали это движение Дахмилишелир. То есть можно сказать, что первопроходцем в этом направлении был Хаят. Но Хаят, в свою очередь, не на пустом месте вырос, а до него был Коэн, такой вот, который публиковал свой в 1870-80-х годах, который впервые поставил этот вопрос, что в латинском слове, что это божественное слово, в котором есть внутреннее соответствие. А до него был Талк, потому что Коэн – это прямой, так сказать, последователь и ученик Талка. Но даже до Талка, если вы возьмете вот эту брошюру, которая у нас есть переведена, она в догматике «Возникновение и развитие учения Новой Господней Церкви» Питкерна, он говорит, что еще доктор Бейер, который лично знал Сваденборга, утверждал, что к произведениям барона Сваденборга нужно относиться точно так же, как к Ветхому и к Новому Завету. Уже Бейер ставил это на один уровень с текстами Нового и Ветхого Завета. А если к ним надо относиться так, то, соответственно, все, что в книге о Священном Писании, ну, в четверной доктрине сказано о Божественном Слове, нужно относить точно так же и к текстам Сваденборга. Это еще эта идея присутствовала даже у Бейера, человека, который был лично знаком, то есть современника фактически Сваденборга, с чего начиналась Новая Церковь в его первых личностях. То, что под смыслом буквальным слова в этой вышеприведенной цитате именно смысл буквальный Латинского Завета, по сути, и разумеем, то это очевидно уже из того, что в Новой Церкви уже нет ни такого священника, ни такого простого мирянина, который бы учил и который бы научался бы исключительно из смысла буквального или же Нового Завета. Он немного поспешил бы, потому что в его время Во всеобщей новой церкви, да, таких уже не было. Но в конференции английской, в конвенции были те, которые употребляли книги Сваденборга лишь как вспомогательную доктрину, и которые все еще продолжали разоряться по поводу и пытаться копаться в слове Ветхого и Нового Заветов. Они не понимали, что произведения Сваденборга проистекают из божественного присутствующего в этом его сознании. Что он не какой-то наукой соответствия это сделал, хотя он и говорит науке соответствия, а что это было божественное наитие, просветление, перцепция. И они продолжали пытаться, используя науку соответствия, до сих пор многие пытаются, копаясь в текстах Нового Завета и Ветхого, извлекать оттуда откровения, которые, как они думают, будут такие же, как через Сваденборга извлекались. И они продолжают пытаться проповедовать. Даже в свое время один такой всеобщей новой церкви создал, я забыл его, был епископом, как его фамилия, экспликацию. То есть он как бы собрал все связанное, как Сваденборг истолковывал тексты Ветхого и Нового Завета механистически. И создал книгу, как это делать, на что обращать внимание и так далее. Но как это не смешно, эта книга прежде всего работает, если ее применять к текстам самого же латинского слова, но только под наитием из божественного доброго в истины. Потому что применяемая механистически, она ничего не дает. Но, к сожалению, я сейчас встречал священников, я не буду называть где и как, которые в новой церкви усиленно продолжают пробовать проповедовать так, словно они проповедуют в какой-нибудь там протестантской общине, то есть исключительно на Новом и Ветхом Завете, а используя латинское слово только для, как в качестве вспомогательного доктринального материала. Но на тот момент, да, действительно, во всеобщей новой церкви никто не проповедовал из слова буквального Ветхого и Нового Завета, а только из, как они это называли, Писаний Сваденборга. Эта цитата, а также ионное, следующее оттуда аргументированное утверждение, было многократно и полностью приводимо в статьях, помещаемых в богословском журнале Голландской общины Всеобщей Новой Церкви Дехимили Шелир, первый том переводов. Но из-за того, что автор обозреваемого здесь труда не взял на себя обязанность вступить в дискуссию с изложенным там, хотя оное положение и являются исключительно важными по теме обсуждаемых здесь материй, и уже сами по себе вполне достаточны для незыблемого доказательства истинности доктринальной позиции Дехимили Шелир, то вот по этой-то причине они и были снова здесь приведены. В вышеприведенной цитате из Третьего Завета с совершенной очевидностью утверждаемо, что проповедующие и изучающие истины исключительно из смысла буквального латинского слова разумеют затем там не более чем как лишь то, что относится исключительно к сознанию у человека природного. Ибо латинское слово в своем буквальном смысле ведь тоже совершенно и исключительно природно. То есть, если взять эту цитату и применить ее к изучению латинского слова, то вот тут вот следует, что те, которые изучают, только остаются в природном смысле, они продолжают оставаться людьми природными и не поднимаются выше этого природного. И лишь исключительно посредством подлинного учения церкви, о котором здесь, в вышеприведенной цитате, и было ясно засвидетельствовано, что именно это учение и называемо смыслом внутренним слова. И может только человек проницать также и предметности в сознании, относящиеся к человеку духовному. Ибо смысл буквальный латинского слова состоит исключительно из природных научностностей, о чем смотри в выше процитированных местах из Тайн Небесных за номером 49.67 и 52.13, в котором подлинные духовные сущие истинности в сознании у человека соответствуют и в каковых внутренне глубоко пребывают, ионные подлинные духовные сущие истинности не могут быть узреваемы ни единым человеком, если только он посредством относящихся к порядку творения средств не будет самим же Господом возвышаем в подлинный внутренний свет неба духовного. Вот на этом кончается вот эта вот преамбула. И мы с вами будем еще возвращаться. Я хочу перевести еще кое-что из статьи этого Фейфера. Вот Фейфер, он обладал способностью все это как бы, ну, хорошо формулировать. Может быть, не очень глубоко, но очень хорошо и однозначно складывать все вместе. Но я скажу так, с одной стороны, это был величайший прорыв, разумеется. Вот в Голландии, когда началось постижение, когда осмысление. Потому что в этой, во всеобщей новой церкви они хотя и объявили книги Сведенборга, вот писание, что это новое слово. Но ни там никакого внутреннего смысла, никакого это вот. То есть они колебались, они как бы называли его словом, а употребляли как природную доктринальность и старались не выходить за рамки этой доктринальности и все остальное объявляли эзотерикой. Но суть-то заключается в том, что внутреннее просветление, вот выращивание этого яблоневого сада, вот формально, когда ты сорвал яблоко с дерева, отнес его и на своей почве вырастил, из него вырастила яблоня, это же не та яблоня, которая в саду, правильно? Она выросла где-то еще. Можно утверждать, что это вообще подозрительное дерево непонятного происхождения. И доказывая, что ты его вырастил из того яблока, которое ты внутри себя сорвал, и эти семечки прорастил. И суть заключается в том, что, да, с одной стороны был принят принцип, что вот эта вот доктрина должна быть извлекаемой смысла буквального и подтверждаемой смыслом буквальным. И, казалось бы, найден вечный, верный критерий. Вот у тебя есть линеечка, да, ты можешь померить по этой линеечке, сказать, да, входит она в это вот, в какие-то стандарты или не входит. То, что человек порождает из себя внутри доктрину и выдает наружу. Или он просто несет от себя тяну, или он просто ложность порождает. Но суть-то заключается в том, что для доктрина для восприятия должна быть и в сознании научающего, и в сознании воспринимающего. То есть в идеале церковь должна была состоять из научающих и воспринимающих, в которых одинаково пребывает доктрина, только одни чуть более просветленные, а другие чуть менее просветленные. Но для того, чтобы эту доктрину познать, ты уже должен пребывать в просветлении. Если ты не пребываешь во внутреннем просветлении, и в тебе нет истинного от доброго, то ты не можешь ее померить, опознать и определить. Вот вспомните, как Господь говорит, что «я знаю свое стадо, и мое стадо знает меня, и овцы идут за моим голосом, не идут за чужим». Но тут появляется колоссальная опасность, что если ты стадо не очень разбирается, оно может и ошибиться, и пойти не за той дудочкой, не за тем этим. И буквальный смысл тут может служить подспорьем, но до определенного момента. Потому что, смотрите, как говорит латинское слово, недаром в буквальном смысле вот Ветхий и Новый Завет назывался книгой ереси. И что все же ереси вырастают из буквального смысла слова и подтверждают себя буквальным смыслом слова. И для своих сторонников, и даже для определяющих, пытающихся определить, ересь может выглядеть, ну, гораздо более правильной, чем подлинная доктрина. Вот возьмите, например, ересь, подтверждающие, которые берут Павла и говорят, смотрите, вот Павел, ему были даны ключи от Царства Небесного.
Петру.
Что у нас преемственность от него. Вот рукоположение. Вот они находят там места, где там апостолы возложили руки, посвятили. Они говорят, есть некая благодать, она передается священниками только при правильном, так сказать, организационной передаче и так далее. Поэтому Вот у нас в церкви, вот вы смотрите, у нас поп жадный, глупый, вино пьет, пидорас, я извиняюсь, в принципе. Но у него же рукоположение. Соответственно, ты к нему пришел, он на тебя это вот причастил, и ты получил благодать. Он тебя крестил, и ты смог получать эту благодать. А вот если у него нет рукоположения, то чтобы он там как бы не прыгал, он тебе не может передать благодать. И на этом основывается ересь вот этого попизма, которая не обязательно в римской церкви, а и во всех остальных, когда они борются, вот сейчас как насчет этого рукоположения, как они сражаются, там, Киевская митрополия, Московская митрополия, Константинопольская митрополия, где оно правильное, где оно неправильное. А слово говорит просто, по плодам их узнайте их. Смотрите, чему он учит, сравнивайте со словом, смотрите, как он живет. И тогда вы определите, перед вами подлинный священник или неподлинный. Они говорят, да нет, это все ересь, это все вам протестанты выдумали. А вот у нас в слове, и вроде бы ничего не скажешь, они подтвердили цитатами и так далее, вырванными, правда, несколько из контекста. Точно так же, как в протестантизме определение одной веры. Они вам 100 раз из Павла это подтвердят, и из этого подтвердят и слово. А берешь Иакова, который пишет, что несмысленный человек, покажи мне свою веру, я тебе покажу свои дела, а ты покажи мне свою веру. И что не бывает веры без дел. Это все игнорируется. То есть для того, чтобы уметь определять по слову, во-первых, нужно его изучать во всей полноте буквы, а во-вторых, все-таки нужно уметь применять анализ и синтез. То есть создавать хотя бы природное рассудочное. Да, выводить умозаключение природное рассудочное духовное не поможет. Но оно, по крайней мере, позволит тебе отсеивать явную шелуху, которая противоречит основному. А не вырывать отдельные цитаты из контекста и обвинять там в ересь или наоборот подтверждать ересь. Поэтому, опять же я говорю, доктрина конвенции и той же английской конференции, она вообще с новой церковью имеет мало что общего, потому что они не признают этого божественным словом, для них это только доктрина. Они все еще застряли там в слово Ветхого и Нового Заветов, а у нас есть доктрина, а если есть доктрина, то ее можно хранить так или иначе. То есть они подходят к Сванденбургу творчески. Что хотят, принимают, что не хотят, не принимают. И, соответственно, очень быстро уходят в какую-нибудь эзотерику или начетничество чисто протестантского толка. Всеобщая новая церковь, она принимает для него, что Ветхий и Новый Завет только под влиянием Писаний Сванденбурга, потому что это слово божественное во всей своей полноте. Оно у них очень быстро вытесняет, потому что оно говорит, что не зацикливайтесь на буквальном слове смысле Ветхого и Нового Завета. И для них доктрина превращается в божественное слово, я имею в виду книги Сванденбурга. Но они, вот как эти древние мореплаватели, плавают от одного ориентира на берегу до другого. Они спасаются? Конечно, они спасаются. Потому что они живут в согласии с этими, с как бы, заповедями. Но у них египтяне постоянно попирают в сознании сынов Израилевых. Вот в чем проблема вот этой всеобщей новой церкви. И это постепенно становится такой удушливой, такой, я бы так сказал, начетнической атмосферой, если жить в этом. И люди начинают просто задыхаться. Верующие и священники, которые что-то ищут. Именно поэтому был прорыв вот этой, Дехимили Шелер в Голландии. Поэтому они уже все не смогли там оставаться и вышли от них, когда те попытались их задавить административно. Но опять же говорю, люди, которые выходят плавать в открытый океан, они подвергаются совершенно другим и часто гораздо более страшным опасностям, чем люди, которые всю жизнь прожили в родной гавани и никогда из нее не высовываются. И вот это вот всегда надо учитывать и четко и однозначно понимать. Аминь. На сегодня мы заканчиваем наше занятие по разбору этой статьи. Ну что, может, у вас вопросы сейчас какие-то?
У меня семя горчичное, о котором мы говорили, что оно самое маленькое, угу. Что оно собой являет в новой церкви? То есть это какой-то базис, что это такое вообще зерно горчичное, которое, познав, приняв, оно будет развиваться.
Это божественное доброе. Оно же благолюбие. Духовная любовь Господа. То есть, собственно, божественное доброе – это плод благолюбия. Благолюбие – это любовь духовная к доброму. А когда оно воплощается в действие, неважно, вот первое это действие – это борьба со злами, как с грехами против Господа. Когда оно происходит не по побуждениям плотским и телесным, а по внутренним духовным. И вот это семя – это таинство. Потому что до этого семени человек сам определяет свою жизнь. Он сам определяет, что такое зло по научностям из слова. Сам с ним борется. Это мертвое тело, оно срастается через эту борьбу. Оно превращается в человеческое тело, но это мертвое тело. И потом вот наступает момент просветления. Когда вдруг Господь сначала из благолюбия наполняет доброе человека, но так, что он этого не видит. Потому что он заслугу присваивает себе в этом добром. Оно в человеке от Господа происходит, но оно не Господне. Потому что он себе присваивает заслугу. И вот когда человек впервые осознает, что это доброе в нем Господне, это акт совершенно внутреннего, сокрытого. Это невозможно определить, вот. Как царство Господне, оно не здесь или там, оно внутрь вас есть. И никто не скажет, когда царство Господне придет, ибо оно приходит неприметным образом. Это вот внутреннее просветление, когда вдруг исходит этот внутренний свет, и все предыдущие сущие истинности и все предыдущие действия служения вдруг превращаются в нечто совершенно новое. Как это было сказано, старое искореняется, форма остается старая, а внутренность исполняется хрустальным божественным вином, сок ягод небесных. Вот помните эту старую притчу о каком-то учителе, который, буддистском, который учил, а потом получил просветление. Вот к нему приходят и спрашивают, вот что вы делали до просветления? Собирал урожай, питался, размышлял о дхамме, думал, ходил. А что после просветления? Собираю урожай, думаю, хожу, размышляю. Так что же изменилось? Все изменилось. Это то, что происходит изнутри и меняет суть вещи.
Это соединение внутреннего и внешнего.
Да.
Это какой-то части.
Это просветление, это исполнение внутреннего, внешнего. И изгнание всего прежнего, внешнего. Внутреннего, которое было в этом внешнем. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте завершим молитву наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.